Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Накануне Кремль выразил надежду, что рост темпов вакцинации произойдет, особенно после прививки Владимира Путина. Он ее сделал, но, правда, изначально сообщалось, что президент не будет делать прививку на камеру, потому что, в общем, не хотелось ему. Плюс вакцин несколько, видимо, чтобы какой-то конфликт интересов не провоцировать. Но все-таки, с вашей точки зрения, это может побудить людей, пример президента, идти вакцинироваться? Или все-таки там какие-то свои законы?
Ну, я думаю, это хороший шаг, когда первое лицо государства, в данном случае охраняемое, защищаемое, прививается. Единственное, что, конечно, вот факт, что это сделано не публично, немножечко оставляет какую-то завесу, потому что он, в присутствии журналистов была вскрыта ампула с тем же вектором или каким-то другой отечественной вакциной, она была бы сделана, это был бы более живой пример, потому что опять есть те, кто подозревает, что, может быть, привился импортной вакциной, может быть, еще что-то. Поэтому сам факт отраден. Я думаю, это дополнительный, скажем так, шаг к тому, чтобы и многие наши граждане приняли, наконец, для себя решение.
Так.
Поэтому...
Но, с другой стороны, вы знаете, мне кажется, недоверие, оно бы все равно у какой-то группы граждан осталось, потому что если бы даже на камеру это сделали, они могли сделать наклейку, ну, как угодно. Если люди не хотят прививаться, они найдут тысячу причин. Ради интереса я тут на днях провела голосование среди слушателей. Понимают ли они тех, кто не хочет вакцинироваться или осуждают? Большинство сказали, что они понимают и не осуждают. И вот это, конечно, интересная история. То, с одной стороны, в течение года нам говорили, как важно заботиться не столько о себе, сколько об окружающих, поэтому давайте сидеть дома, чтобы спасать жизни, потом давайте вакцинироваться, мы уже вон сколько стран мира отгрузили эту вакцину, а все равно у нас темпы не такие завидные, как с тем же, в том же самом Израиле или там в других странах, где проблемы с производством вакцины.
Ну, у нас такие же проблемы с производством, их скрывать не надо. Другое дело, что пока спрос, он предложением, недостаточно, на мой взгляд, предложением по производству как-то вот уравновешивается. Поэтому нет очередей, поэтому нет тех, кто требует, привейте меня срочно и тому подобное. Поэтому, может быть, и пропаганды такой активной или сверхактивной нет. Что давайте прививаться, надо прививаться, потому что сейчас наращивается отечественное производство. Мы надеемся, что все-таки оно закроет всю необходимую потребность, потому что пока темпы действительно крайне низкие. Мы не успеем к четвертой волне, если вот прививки будут или вакцинация будет идти теми темпами, которые она идет сейчас.
Но вот интересно, эффект пропаганды все-таки. Почему он, например, работает в других странах, где темпы выше пересчете на тысячу человек, нежели у нас?
Ну, первое, опять же, русский авось. Пошло вроде на спад заболеваемость, ну, я как-нибудь подожду, посмотрю. Второй момент, это достаточно взвешенное такое аналитическое решение, потому что все вакцины, включая наши российские, импортные, все до одной, они сегодня фактически экспериментальны. То есть полного цикла классического, там, 2-3-летнего они не прошли.
Так.
И поэтому вопрос прививаться, не прививаться, каждый решает сам. Другое дело, что можно не привиться и умереть от этой инфекции, а можно привиться и там, получить потенциально какое-нибудь, может быть, пока не выявленное дальнее осложнение, про которое говорят некоторые скептики, про которых нам там пытаются убедить антипрививочники. Вероятность их есть, но она очень небольшая. Поэтому либо ты прививаешься сегодня и сохраняешь свою жизнь на завтра, там, на послезавтра и на ближайшую перспективу, и это особенно касается лиц с хроническими заболеваниями, лиц старшего возраста, либо ты опасаешься, сидишь дома, ждешь там или полного, скажем так, завершение экспериментальной фазы, полного расклада по возможным осложнениям, и потом прививаешься. Это выбор каждого. Ну и для страны, с точки зрения именно эпидемической, естественно, выгодно, когда создается эта иммунная прослойка, и популяционный иммунитет начинает работать. Соответственно, перестает распространяться инфекция.
Ну, вот здесь любопытный момент. А почему... в данном случае, если просто пролистать какие-то форумы, социальные сети, при обилии, абсолютном обилии официальной информации, как то заверение многих не связанных между собой вирусологов, иммунологов, при том, какие заявления делает Кремль, заявления делают, значит, разработчики этих вакцин, в любом случае для кого-то их слова вызывают подозрения, нежели слова тех, кто далек, например, от медицины и сказал, а вот бабка надвое сказала, и поэтому что-то страшное вдруг там, значит, я не знаю, там...
Может произойти.
Еще две пары ушей вырастут.
Это вопрос доверия. Такое? Вопрос доверия в том числе и к отечественным производителям, скажем так, к отечественным организациям, поставщикам. Долгое время, к сожалению, мы не могли похвастаться какими-то успехами ни в плане там инновационных лекарственных препаратов, хотя с вакцинами вроде было все неплохо. Угу. И поэтому на фоне того, что вот мы не умеем делать машины нормальные, там, мы там еще что-то, имеется в виду чисто национальный продукт. Вот, соответственно, там неизвестно, что мы сделали в части вакцины, но пока даже зарубежные исследователи, последние данные, вот, опубликованные в научном журнале известном, они говорят, что, в принципе, вакцина достаточно эффективная. И мне кажется, что регистрация нашей вакцины в Европе, это будет вот такой дополнительный прорыв, в том числе и для наших скептиков. Европа признала, сегодня этот процесс идет, Европа готова применять Евросоюз, который особым таким щепетильным отношением относится и к России, и к продуктам, типа вакцины всем вот этим медицинским. Соответственно, и для нас, думаю, появится дополнительное основание к тому, чтобы привиться. Для многих из тех, кто сейчас ожидает.
Но проблема доверия, она все-таки зиждется на чем? Что мы не можем, скажем так, у нас какие-то данные закрытые, или просто у нас система вообще вот связанная там с медициной, со здравоохранением, с разработкой препаратов, она тоже какая-то закрытая. Или сработал тот самый агрессивный пиар и маркетинг иностранных препаратов, я имею в виду до коронавируса еще, еще любой. Вот есть аспирин, а есть ацетилсалициловая кислота. Одно и то же, по сути, но аспирин стоит дороже.
Наша страна, к большому нашему сожалению, не может сейчас назваться страной передовой в плане здравоохранения по всем показателям, в плане финансирования, в плане достижений, в плане последних разработок, поэтому, естественно, это переносится и на все остальные сферы. Хотя по вакцине у нас были сильные позиции всегда, и наработки были всегда, и причем такие вот, которые позволили быстро достаточно сориентироваться и создать первую вакцину, про которую мы говорим, спутник, и ее применять. Поэтому вот здесь нужна общенациональная такая кампания. Компания, включая и прививку президента, включая прививку первых лиц, которые сегодня в государстве отвечают за принятие решений, вызывают дополнительное доверие, включая абсолютно открытую статистику, я в этом убежден, касающуюся осложнений, возможных осложнений, абсолютно открытую научную статистику, то, что мы сейчас получаем без попыток скрыть что-то там, утаить или тому подобное, с привлечением международных экспертов, в том числе, еще раз говорю, вот попытка сегодняшней регистрации нашего препарата в Евросоюзе. Все это должно быть сделано, и это должно повысить доверие к нашей вакцине.
С Евросоюзом тоже не все просто, на фоне того, что отдельно взятые страны Европейского Союза или уже ждут поставок, или только призывают Еврокомиссию, в смысле Брюссель официальный, разрешить поставки вакцин, то при этом Европейская комиссия заявляла, что, в общем-то, не нуждается Европа в российской вакцине. Это все-таки какой-то политический момент здесь?
Ну, в большей степени политический, потому что, безусловно, нуждается, потому что та же AstraZeneca сорвала практически в 4 раза, скажем так, предполагаемый план поставок, и, безусловно, эта необходимость, потребность сегодня в Европе существует. Другое дело, что, опять же, больше из политических соображений откладывается вариант регистрации нашей вакцины, там дополнительные исследования какие-то, необходимые процедуры. Я вот в этом вижу исключительно политический подтекст.
Ну, правда, мне рассказывали люди, которые глубоко в эту тему погружены, они заявляют о вот некой бюрократической вот этой вот сложности в том плане, что протоколы все для, в том числе, Всемирной организации здравоохранения, для Европейской комиссии, вот этого агентства, да, по лекарственным препаратам, писали крупные фармацевтические компании, известные во всем мире. И протоколы под них делались фактически для удобства. А мы, так как не выходили на этот рынок широко, поэтому нам нужно дополнительно, там, я не знаю, 3 справки. Хотя, казалось бы, вроде бы есть Lancet, вроде бы есть форс-мажор, вроде бы есть какая-то статистика от Российской Федерации. Но получается, если есть некий политический подтекст, значит, пандемия-то такая не такая страшная. Ну, просто они сами себе противоречат.
Нет, пандемия достаточно страшная. Действительно, процесс регистрации и количество процедур, и тщательность, скажем так, она выше, Евросоюзе, причем это касается не только вакцин, это касается и лекарственных препаратов, и, в принципе, там даже той же бытовой техники, поэтому это вполне объяснимо, это нормально. Другое дело, что процесс, когда затягивается, здесь должен быть прямой и непосредственный обмен данными. Да. С нашей стороны мы должны предоставлять эту информацию, она должна четко анализироваться, без всяких там попыток что-то спрятать, сокрыть. Я надеюсь, что так все и происходит достаточно открыто. И я думаю, что взаимное признание вакцин, оно все-таки сегодня в интересах и стран Евросоюза, и Российской Федерации, может быть, каких-то других стран, которые в любом случае живут в глобальном пространстве, нам придется перемещаться, может быть, там через три месяца, через полгода, но границы откроются.
Вы скучаете по границе? Вы скучаете по загранице?
Нет, я не скучаю, но это огромный пласт сегодня и культурного обмена, и научно-технологического обмена, ну и туристический тот же самый вариант.
Как раз два слушателя. Один из Германии пишет, а другой из США нам. Роман из Штутгарта. Скорее бы Европа уже признала нашу вакцину, ну, в смысле, российскую. Германию всю кинули с вакцинами. Катастрофа. Правительство провалило этот проект. А Боб пишет, одна из причин массовой вакцинации в Штатах – это явная статистика по заболеванию. А в России статистика корректируется в разы, поэтому недоверие. А вам со статистикой все понятно?
По коронавирусу?
Да.
По итогам года, да.
Который Росстат дает, да?
В итоге по избыточной смертности. Вот это наиболее такой оптимальный показатель. По избыточной смертности мы потеряли порядка 340 тысяч населения. Это не только коронавирус, это половина где-то приблизительно случаев. Это в том числе необходимость вести какой-то там закрытый сидячий образ жизни для тех больных, которые страдают, для которых нужна подвижка. Это провалы в оказании других видов медицинской помощи, когда вынуждены были закрывать или ограничивать плановую медицинскую помощь. Поэтому это в расчете на душу населения мы в передовиках находимся, то есть это в первой пятерке, первой шестерке стран. То есть далеко не какая-то там тихая гавань, далеко не какой-то прорыв, поэтому здесь все четко и понятно, и, к сожалению, статистика в течение вот этого ковидного года корректировалась, неоднократно изменялась, это вызвало лишние вопросы. Ну, я, в принципе, и сам сталкивался непосредственно с подобного рода подходом, когда...
В регионах вы имеете в виду?
Да, в своем родном регионе, когда приходил и видел, например, там 15 трупов в одной больнице за сутки, а в официальной статистике я видел там 1-2 умерших. Мне говорили, что это там потом как-нибудь, мы вот после вскрытия определимся. Ну, правда,
а с чем это связано?
С длительной процедурой, я думаю, некоторое время показатели, к сожалению, заболеваемости и смертности были критериями оценки губернаторов, и поэтому было желание или попытка каким-то образом скрыть, каким-то образом там пригладить ситуацию, чтобы отчитаться перед центром, что ты эффективный руководитель, у тебя все хорошо.
Меньше людей умирает, как будто бы.
Людей меньше умирает, да, людей вроде как меньше заболевает. Вот когда сейчас по итогам мы вскрываем данные о избыточной смертности, оказывается, там самые благоприятные регионы, которые демонстрировали там низкий прирост, заболеваемость, низкую смерть, типа Татарстана того же, а там рекордные количество как раз избыточной смертности, которая, естественно, без ковида не могла пройти.
Разбор полетов по вот этому факту возможен? Нужен ли он?
Я думаю, он идет в неком закрытом режиме. К сожалению, мы не получаем...
Вот опять закрытый режим. Почему? Вот это тоже странная история. С одной стороны, мы понимаем, что есть некий KPI какой-то, который дают губернаторам, значит, тогда, в начале. Потом мы видим статистику Росстата и разное толкование того, почему это случилось. Потом мы в итоге приходим к тому, что есть не только ковидные смерти, но и сопутствующие смерти. Сидите дома, чтобы спасти. Но получается, что ковидные больные важнее, чем больные, которые умирают от гиподинамии, условно, а потом, ну, некий закрытый режим. Зачем это закрыто делать? Чтобы что?
Ну, это вопрос не ко мне. Я, в принципе, сторонник вообще открытого обсуждения всех проблем, которые возникают, в том числе в такой важной сфере, как здравоохранение, для того, чтобы в последующем можно было принимать меры. Потому что вот на этих же цифрах ориентировался федеральный центр, когда ему давали, а у нас нет больных, а у нас нет умерших, а у нас все хватает. И в результате мы получаем и избыточную смертность, и отсутствие там тестирования необходимого получали, и отсутствие лекарственных препаратов, которые там в первую очередь направлялись, естественно, в проблемные регионы, как казалось на тот момент. Это все должно было быть открыто, это должно было обсуждаться не только в режиме стоп-коронавируса, куда мы с вами выходили и смотрели первое время, доверяя этим цифрам, а вот в режиме открытого с принятием соответствующих решений.
А сейчас вот этот KPI губернаторский все-таки поменялся? Как-то,
ну, сейчас это отошло на второй план, потому что до этого это было основными цифрами, по которым их оценивали. Правильно борется, эффективно борется, или как бы вот можно бы и поменять.
Вы ожидаете, в принципе, какой-то разбор, глобальный разбор полетов по ковиду? Потому что я помню, что самая громкая история – это, значит, расходование средств сомнительного свойства в Омской области. Помните, там изначально скандал был, что медики привезли к зданию администрации двух пожилых людей, которых там полдня
не принимали,
не принимали нигде. Да, потом пришла счетная палата, и оказалось, что из миллиарда выделенных денег только по 120 миллионам нет вопросов у аудиторов. Потом, значит, какие-то проверки, дела, якобы министр сейчас там скрывается где-то за границей. Вот, это один разговор. Другое дело, Шпигель в контексте Белозерцева. Тоже говорят истории с закупкой препаратов от коронавируса, то ли высокая стоимость, то ли какое-то превалирование на рынке, вот, использование доминирующего положения. Ну, то есть это все звенья одной цепи? Это действительно глобальный разбор полетов?
Ну, пока это отдельные какие-то проявления, потому что, если говорить глобально, на эпидемии, на человеческих жизнях нажились. Причем очень здорово нажились и производители средств индивидуальной защиты, и производители некоторых лекарственных средств, и какой-то медицинской техники, потому что цены были, особенно на начальных этапах, завышены не то что в разы, в десятки раз. Десятки раз. Ну, стоимость этой же маски производства там 50 копеек. Я напомню, что она приобреталась, причем централизованно, за счет бюджетных средств, там по 50 рублей, по 40 рублей одна маска.
Было это изначально.
Вы можете посчитать. И государство при этом стояло и смотрело со стороны. Точно так же касается это и тестов, их стоимости, и их, скажем так, распространенности. Вместо того, чтобы четко регулировать...
Их результативности, я бы еще сказала.
Да, вместо того, чтобы четко регулировать, ребята, вот вам, грубо говоря, ваши 50 копеек плюс к ним рубль, и все, и больше вы, больше 100% взять не можете. Мы стояли, наблюдали, вот рынок сейчас все разрулит. А кто перекупит? А у Москвы больше денег, она, соответственно, перетянула часть вот этих вот заказов. Потом Минпромторг вроде бы в это все включился, но опять не в части регулирования цен, а в части какого-то хоть небольшого наведения честности с точки зрения поставок.
Но списать вот эту неразбериху какую-то на какой-то авральный режим, потому что все в панике закрывали страны, в панике прекращали авиасообщения, в панике возводили эти ковидные госпитали, нельзя?
В панике мы потеряли, я уверен, если не сотни, то десятки миллиардов рублей вот на этих сверхскоростных, очень нужных тому подобных закупок, которые надо было брать просто в государственные руки прям сразу. По распределению, по контролю за ценами, за всем остальным. Ага. Этого не произошло. Рынок вырулил, но через год.
Ну, а это возможно в условиях вот текущего формата экономических процессов в нашей стране, чтобы государство в какой-то момент все взяло под свой контроль?
У государства были все основания для того, чтобы взять под свой контроль. Это было и вот этот вот полукарантин, не до карантин, так как он там назывался, режим повышенной готовности и все остальное.
Да, и до сих пор не снят, кстати.
Да, не снят, и до сих пор было. И был пример других стран, которые действовали вот именно так жестко, не позволяя там просто наживаться и четко регулируя вопрос поставки, вопрос жизни и смерти. Здесь, вот я думаю, российские чиновники не доработали, мягко говоря, либо, наоборот, доработали в интересах тех структур, о которых мы с вами говорили, поставщиков, производителей и тому подобное.
Как вы сами расцениваете дело Шпигеля? Это вот, знаете, мы с политологами, с некоторыми общались, и они говорят, здесь Белозерцев скорее тень Шпигеля, нежели Шпигель тень Белозерцева. Ну, как-то так.
Я расцениваю это как вскрытый такой один элемент пазла большого, который существует сегодня в Российской Федерации, потому что закупки лекарственных препаратов, закупки медицинского оборудования происходят по вот этим вот полусерым схемам. Соответственно, вот там договоренностей, откатов и тому подобное. И, к сожалению, это имеет место до сих пор, когда мы начинаем сравнивать или сравнивали цены, я помню, первое время это первые элементы были с компьютерными томографами, оказалось, что у нас они стоят или покупаются по цене там в 2-3 раза выше, чем в Европе. Я имею в виду 10-й год, 11-й год, 12-й год. И, в принципе, приблизительно такие же механизмы долгое время существовали и существуют до сих пор как раз при закупках вот этого медицинского оборудования, при закупках лекарственных препаратов. Поэтому вскрытый один из таких вот мощных пластов, скажем так, в Российской Федерации, но не единственный.
Интересно, что вы говорите как вскрытие пласта, а некоторые трактуют это как передел рынка.
Ну, кто-то использует, безусловно, и в своих интересах. Шпигель попался, соответственно. Одна компания сейчас будет терять или там уже получила имиджевый удар, соответственно. Другие крупные компании готовы ее подстраховать. Возможно, Шпигель работал с Пензенской областью, какая-то другая компания работает с другими областями. Но это вопрос сегодня к правоохранительным органам, это вопрос к надзорным органам, которые сейчас должны, собственно, все эти пласты перевернуть сверху донизу и провести соответствующую проверку.
978 как раз БУП из США нам опять пишет по поводу того, кто нажился на пандемии, говорит, особенно Китай нажился, и неспроста, в конце концов. Помните, вокруг Китая тоже же было очень много всего с масками, во-первых, откуда взялся вирус, то ли лабораторного происхождения, то ли нет. А сейчас это до сих пор важно? И можно ли докопаться вообще там до истины какой-то?
Ну, ученые вроде бы однозначно высказали, что вирус не имеет явных признаков искусственного создания, поэтому как он там появился, кто там каким образом взаимодействовал, возможно, они ответят на этот вопрос. Китай, да, действительно, он на этом заработал по одной простой причине, что имел все соответствующие технологии, имел соответствующие производственные мощности и возможность быстро все это развернуть. В то время как у нас, я напомню, даже собственные аппараты ИВЛ мы не могли запустить без китайских каких-то деталей. И даже те же маски, оказывается, изготавливались из китайского сырья.
Тканоматериал,
да. Да, это к вопросу о резервах, к вопросу национальной безопасности, о том, что должно быть в руках государства всегда.
Но в этой связи, как вы думаете, какие выводы будет государство делать по итогам вот первой, наверное, ну, первого года пандемии, так скажу аккуратно, потому что мы знаем, Европа до сих пор закрыта, и говорят, что это там чуть ли не еще год продлится как минимум, ну, непонятно. Первый год прошел. Вы говорите, да, избыточную смертность имеют, возможно, какие-то внутренние проверки ведутся, выводы будут сделаны, но все равно же пандемия вскрыла уязвимости в российском здравоохранении. Одни говорили, да, врачей не хватает, чуть ли там не стоматологи в красных зонах работали.
Почему чуть ли они работали? Физиотерапевты, стоматологи.
Да, они, это правда, они работали. Кто-то говорит, проблемы с, значит, оптимизацией первичного звена, которая происходила на протяжении последних 10 лет. Но отмотать-то назад можно?
В плане наказания?
Нет, или... ну, во-первых, в плане наказания, а во-вторых, в плане того, что, да, ребят, мы признаем, оптимизация была не самым лучшим образом проведена, поэтому нам снова нужны не просто фельдшерско-акушерские пункты, а нам нужно ровно такое количество поликлиник, которое оно было до оптимизации.
Понятно. Я думаю, так просто рассуждать сложно. Изменились технологии, изменились подходы, есть совершенно новые, там есть варианты оказания той же медицинской помощи, а вот то, что откатывать назад не надо, надо... смотреть вперед. Смотреть вперед надо четко, потому что российское здравоохранение плавно, методично добивалось в течение, там, наверное, лет 20 последних вот предшествующих кризису. Я говорю про финансирование в два раза ниже положенного, минимально положенного там по оценке ВОЗ. Да, кстати, на ближайшую трехлетку ничего не меняется практически. Вот мы еще находимся в рамках затухающей эпидемии, а финансирование сворачивается. Здравоохранение по отношению к ВВП, я имею в виду, то есть это стандарты есть специальные. То есть 7% от ВВП, это рекомендации ВОЗ, это для того, чтобы вы имели современную медицину. Ну или там объективно такую, скажем так, работающую медицину. У нас 4,0% получили, 4% было по итогам 2020 года и 3,6% к 2023 году.
А вы разговаривали с коллегами, например, из комитета по бюджетному, по бюджетной политике, почему именно такие деньги недостаточные выделяются на эту статью?
Вы знаете, мы регулярно об этом разговариваем, все понимают, все кивают головами, что это да, это действительно... Именно такие деньги требуются, причем чем дальше, тем эти деньги будут требоваться в большем объеме, потому что мы знаем, что лекарства новые появляются, новые технологии появляются, и мы должны идти за ними, успевать за ними, но все разводят руками, потому что вот вроде как не принято большое политическое решение там наверху. Оно даже озвучивалось периодически, давайте мы хотя бы с 4 там, или там с 3,5, как было до этого, до 5 увеличим процент от ВВП, хотя бы вот там найдем эти 1,5-2 триллиона рублей дополнительных. Все согласны, все кивают, и даже счетная палата по этому поводу заключение смелое вынесла, что недостаточно, опять не нашлось. При том, что нормальное финансирование здравоохранения – это не просто какие-то там потери, это не просто деньги, уходящие в песок, это приблизительно 15%, плюс 15% ВВП экономики России. Это нормальное, современное, работающее здравоохранение.
То есть
это...
за счет того, что вылечены люди,
за счет того, что не умирают раньше времени, за счет того, что на инвалидность не уходят, за то, что меньше принимают лекарств там и всего остального, вот это все дает плюс, даст, может дать потенциально 15% ВВП. Это сопоставимо как раз с теми деньгами, которые налогами придут обратно в бюджет, которые необходимы для поддержания системы сегодня в нормальном состоянии.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, посадки будут, спрашивает Алексей. То есть, как это называется-то? Наказать непричастных, наградить...
Нет, наградить непричастных,
да,
наказать невиновных.
Невиновных, точно, да. Забыл эту присказку. Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, вопрос.
Алексей Владимирович, вот в связи с манипуляциями при закупках там лекарственных аппаратов, медицинского оборудования, как вы в целом хотя бы ориентировочно оцениваете общий ущерб для государства и для дела вот от реализации этого закона о торгах, который уже утонул в изменениях?
Спасибо. 44-й.
Ну, ради справедливости надо сказать, что закон о торгах, в которых там 1000 изменений, практически не применялся в рамках, когда мы боролись с эпидемией. Это все шло мимо торгов, это шло у единого заказчика, поэтому и цены порой очень сильно были завышены. Что касается потерь, я говорил, по моему мнению, это десятки миллиардов рублей. тех денег, которые были излишне израсходованы бюджетом для приобретения тех же средств индивидуальной защиты и дыхательных аппаратов, и прочей медицинской техники, ну и лекарственных препаратов тоже.
Алексей Куриный с нами, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». Алексей Куриный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, гость «Умных парней». Союз пациентов сегодня предупредил о возможной нехватке дорогих лекарств, потому что эта сфера, эта программа нуждается в дополнительном финансировании. В прошлом году без препаратов остались 1000 пациентов с рассеянным склерозом и гемофилией. Значит, об этом «Известия» пишут. А в чем дело? Значит, недостаточное финансирование федеральной программы, 14 высокозатратных нозологий. Вот здесь, конечно, возникает вопрос, сколько было копий сломано о проблеме с СМА, когда, по сути, детишек этих спасали и продолжают спасать, просто собирая смс-ки по всей стране, и есть какие-то отдельно взятые благотворители, которые там одновременно там, какие-то миллионы переводили, это разовые случаи. Но все-таки почему государство не может отстроить эту систему?
Ну, государство может отстроить эту систему. Более того, в большинстве развитых стран есть такое понятие, как лекарственное страхование, лекарственное обеспечение всеобщее. То есть государство фактически гарантирует любому человеку, если ему показан лекарственный препарат, если он ему помогает, его получение.
Неважно какой.
Неважно какой и какая его стоимость. Где-то бесплатно, где-то за символическую плату, там какой-то элемент софинансирования, но это нормальный вариант, еще раз говорю, это нормальный современный подход, который действует в большинстве стран. В России мы пока к нему никак не придем. Вопрос финансирования стоит, причем достаточно доступная сумма, нужна порядка 350-500 миллиардов рублей, по данным разных экспертов, для того, чтобы российские граждане оказались в такой же ситуации. То есть ты заболел, неважно, кто ты, инвалид, не инвалид, к какой-то категории относишься, которая у нас там что-то у тебя получает, из многодетной семьи, неважно, ты заболел, есть заболевание, от этого заболевания есть эффективное лекарство, значит, ты его получаешь за счет государства. Нормальный, цивилизованный, такой гуманистический подход, но пока в Российской Федерации план введения этого лекарственного страхования откладывается. Я пришел в Госдуму, нам обещали, что это будет где-то в 2019 году, в 2016, потом это перенеслось на 2021, а сейчас это вообще ушло за горизонт 2024 года.
Проблема в чем? Проблема в том, что это действительно очень дорого и сопоставимо с какими-то федеральными программами, или проблема в том, что невозможно прогнозировать закупки этих препаратов, или в чем?
Да нет, все прогнозируемо, все рассчитано, все эти больные в ближайшее время они войдут в специальные реестры, уже соответствующий закон принят, поэтому нужна политическая воля, что мы тратим деньги на людей. Тратим там, причем огромные деньги, потому что другого варианта нет. К сожалению, вот вы сейчас
минимум
назвали...
82 миллиарда требуется, да, я читаю.
Это, да, это требуется, гораздо больше требуется. Вот на весь комплекс, я говорю, от 350 до 500 миллиардов рублей требуется дополнительно к тому, что сейчас есть. Достаточная сумма, ну, приличная, мы понимаем, но если мы учтем, что у нас сейчас 13 триллионов в Фонде национального благосостояния, еще там более почти 50 триллионов, это золотовалютные резервы, я думаю, человеческие жизни и жизни детей, они заслуживают того, чтобы их можно было поддержать. Причем это на несколько десятков лет вперед хватит тех резервов, которые сегодня накоплены. Но попытка сэкономить, вот даже обращение пациентов, которые сказали, что на гемофилию, там на рассеянный склероз денег не хватает. На самом деле, конечно, нельзя этих пациентов оставлять без лекарства, они лекарства получили, но проблема переходящего дефицита, она есть, ее пока никто не озвучивает, то есть порядка 15 миллиардов рублей вот на эти 14 высокозатратных нозологий не хватает ежегодно. Поэтому как выходит из ситуации? Торги объявляют за счет средств следующего года. И вроде как перебрасывают эти деньги, да, компенсируют, перебрасывают деньги на этот год, но сколько можно тянуться, что называется, вот это вот нестыковки, вот это вот провалу, это большой вопрос.
Да, но вы сказали, вот интересно, что при желании государство могло бы изыскать средства из золотовалютных резервов или Фонда национального благосостояния, но таким образом рассуждают и, наверное, там, депутаты, отстаивающие какие-то еще программы. Ну, то есть не очень понятно, как государство выбрать, видимо, такая логика государства, как выбрать приоритет.
Ну, приоритеты человеческой жизни и здоровья, мне кажется, здесь более близкого, понятного приоритета быть не может. Кто бы там ничего не хотел, кто бы хотел там, может быть, космические корабли, кто-то бы хотел там какие-нибудь волшебные города, но на первом месте стоит жизнь и здоровье, тем более вот этих маленьких детей, на которые мы вынуждены сегодня собирать деньги смс-ками, хотя, повторю, это сегодня четкая обязанность государства. обеспечить своим гражданам возможности жить.
Либо же, в том числе, не либо точнее, а в том числе, может быть, создать свое лекарство, которое будет менее дорогим.
Ну, это вопрос уже к развитию медицинской, медицинской деятельности, о чем мы говорили, медицинской науки, медицинской промышленности, когда лекарства тоже СМА, например, Золотсма, известный вот препарат генетический, его стоимость 2 миллиона долларов.
То один укол, да.
Один укол. Вы представляете, что в какие суммы обходится сегодня отставание, наше технологическое отставание, отставание в отрасли фармакологии от всего остального.
Ну, мы понимаем, что суммы, в том числе за границей, формируются не просто потому, не только потому, что это очень дорогое производство, но и доминирование на рынке, по сути.
Ну, это больше научные, скажем так, траты, это вложение в будущее, потому что сумма производства, я думаю, стоимость производства реально в сотни, в тысячи раз меньше, чем оно продается.
Интересно, что вот мы же помним, что создавали специальный фонд, где будут собирать деньги для детишек и людей больных.
Создали.
Создали, да, фонд для больных СМА. И говорят, что более 900 детей уже получат лекарства в рамках вот этой работы фонда «Круг добра». А мы помним, что изначально у нас вводилась прогрессивная шкала налогообложения, повышенная шкала 15% для людей, у которых зарплата свыше 5 миллионов рублей в год. И деньги эти, вот разница 2%, она направляется в этот фонд. По подобной системе можно ли решить проблему остальных вот этих высокозатратных на залоги или нет?
Ну, я вообще не вижу перспектив вот подобного решения, когда создается некий фонд. Кстати, непонятно, как он там пока регулируется на основании подзаконных актов, но уже закона соответствующего нет. Этот фонд не покрывает полностью затрат, я повторяю, точнее, потребности. Потребность там, даже возьмем среднюю, давайте, 400 миллиардов рублей, в этом фонде будет 60. Этот фонд создан не только под СМА, это и другие различные заболевания, которые требуют дорогостоящего лечения, там, медицинской какой-то помощи, каких-то технологий применения и всего остального. Поэтому это вот такой, для тех, кто пробьется, кому повезет, грубо говоря, еще один источник финансирования, хотя надо добавлять полную сумму, а не какую-то часть.
Так, 346-й говорит, отношение к больным и беззащитным, лакмусовая бумажка милосердного цивилизованного общества. И 235-й говорит, а что, если у государства просто денег нету, так значит, так как бизнес плохо работает, потрясти несколько бизнесменов, и деньги найдутся.
Ну, это тоже вариант, потрясти, конечно, нет бизнесменов, тем более мы вспомним там прецеденты, когда дома хранили там по 10, по 15 миллиардов рублей отдельные наши
группы. Это были, кстати, не бизнесмены, а это были чиновники и спецслужбисты.
Ну, естественно, деньги от них пришли, точнее, к ним пришли от бизнесменов, мы это прекрасно понимаем. Мы говорим про другое, если раньше у нас действительно не было денег, у нас там еле-еле мы сводили концы с концами, не на что было там платить зарплаты, пенсии, то сегодня у нас колоссальные резервы, которые мы, первое, не вкладываем, к сожалению, в собственную экономику, в собственную науку, в собственное развитие, а второе, не помогаем детям, про которые мы говорим. И, кстати, возможность оказать им помощь эффективную зависит в том числе от развития экономики в последующем. То есть мы сидим на этих мешках с деньгами, ждем очередного кризиса, проедаем, опять накапливаем, но, к сожалению, страна от этого вперед не движется. Пока бухгалтерский такой подход у нашего правительства, и он не меняется.
Монетаристский его еще называют,
по-моему, Монетаристский, но он абсолютно, скажем так, проигрышный с точки зрения эволюции, с точки зрения прогрессивного развития страны, с точки зрения ожидаемого прорыва. Ну, как, смысл сегодня высказывания Минфина, вот есть большие деньги, да, но если мы дадим, вы их разворуете, там, или их кто-то разворует, поэтому лучше не давать, поэтому лучше копить, там, отправлять за границу на какие-то там ценные бумаги или там акции, или еще какие-нибудь там выкупаемые финансовые активы, инструменты, получать от этого там положенные, там, гарантированные 2-3% и спокойно смотреть, как экономика все дальше и дальше уходит, Россия на периферию.
Но здесь возникает еще одна ситуация, целеполагание. То есть одно дело, важно понять, на что тратить деньги в плане, ну, чтобы это были долгие деньги, да, какое производство нужно, потому что...
Евгений, ну это ведь забота правительства, это как раз элементы его работы, чтобы они поняли, куда надо тратить, как надо тратить, какие результаты мы должны в итоге получить. Это определенная степень риска. Конечно, проще сидеть и деньги с нефти там, или с газа аккуратненько соскребать в кубышку и потом наблюдать их или там раздавать по каким-то инфраструктурным проектам, про которые мы, кстати, не все еще пока знаем. Я имею в виду по 4 триллионам рублей, которые из ФНБА потрачены в последнее время. Да, проще, чем развивать экономику, чем делать иногда даже какие-то рискованные шаги, чем получать не 2-3% ВВП, которые нам ждем в год, а 7-8, как Китай.
Но это долгая работа должна быть.
Системная, долгая и профессиональная работа с ответственностью, когда основной целью в данном случае является государственное развитие государства, для того, чтобы это государство в последующем эффективно могло оказывать помощь тем же детям.
А есть ли у нас ресурсы самостоятельно все это развивать? Потому что складывается впечатление, что когда в 2015-2016 году ввели технологические санкции и ввели экономические санкции, отрубив доступ к дешевым деньгам, фактически государство встало в некий ступор.
Стало, потому что надо переориентироваться. У нас есть Китай, у нас есть Юго-Восточная Азия, где, собственно, есть и приличные кредитные ресурсы, сегодня есть возможность развития. Не обязательно ориентироваться только на те страны, против которых против нас ввели соответствующие санкции. Ну и второй момент – это технологическая база. Вот вы сейчас сегодня против Китая можете что угодно вводить, у них собственная элементная база, у них собственная технологическая база, у них практически освоены все технологии, и это, мягко говоря, не сильно не нанесет, мешает им. Не мешает им развиваться дальше. Даже в отрыве от всех остальных.
Но тогда есть же алармисты, которые говорят, нам ни в коем случае нельзя впадать в зависимость от Китая, потому что это гораздо хуже, чем впасть в зависимость от Запада.
Я не знаю, что тут хуже. Лучше создавать на своей территории и основные базовые критические технологии иметь у себя, включая вот и возможность производства тех же СИЗов, которые там нужны будут, пусть не так часто.
Ну, по военке же это есть. По военке есть отсутствие зависимости, то есть полное импортозамещение. Но с гражданкой
по военке,
почему-то
и
проблема.
И по военке, к сожалению, нет. К сожалению, не во всем. Да, не во всем. Электроника сегодня зависима от иностранных комплектующих, пока еще зависима. Надеемся, что будем мы от нее понемножку избавляться.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, это Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста. Виктор Михайлович, ну быстрее,
вопрос.
Давайте.
В ответ вас на вопрос предыдущего слушателя, вы употребили политическая воля. Вроде бы ее нет. А ведь в основе принятия решения о посылке наших войск в Сирию лежало политическое решение.
А при чем тут Сирия сейчас?
Политическая воля была. И в основе, по-моему, была забота о жизнях наших людей, чтобы их защитить. Так. И почему нет политической воли для защиты людей от вируса и недостатка лекарств?
Понятно. Ну, хороший вопрос. Единственное, что, конечно, адресовать его надо тем, кто сегодня принимает решение, кто реализует политику. К большому сожалению, даже Государственная Дума, большой и важный, главный законодатель орган страны, сегодня решение не принимает кардинальные. То есть решения просто спускаются и потом голосуются силами правящей партии сегодня. И вот это как раз отсутствие того обсуждения, о котором мы говорили, отсутствие объективных вот таких вот расчетных механизмов обсуждения будущего страны, вот этого сегодня не хватает. Кто-то где-то как-то принимает какое-то решение или не принимает какое-то решение, а потом мы смотрим.
Ну, у нас есть, смотрите, у нас есть национальные цели, у нас есть национальные проекты. Вы как относитесь к такому целеполаганию? Ну, просто оно когда-то тогда будет. Но обещают, что будет.
Ну, вот сегодня как раз было заседание комитета по охране здоровья, где национальные цели, которые были по здравоохранению заложены на 2024 год, были перенесены на 2030 год. То есть речь идет...
Как и все остальные национальные цели.
Ну, как начиналось, ожидаемой продолжительностью жизни. Должна была она быть 78-24, теперь она к 30-му. Теперь то же самое касается смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний и там других показателей. То есть все это ушло опять на 2030 год. Кто ответит за все это дело, где анализ и разбор полетов, почему не получилось, почему программно-целевой метод, на который все надеялись, сегодня превращается в вариант переписывания под имеющиеся, что называется, данные. Вот не получилось достигнуть, давайте перепишем данные. Все вроде бы уложилось, теперь все хорошо, все замечательно. Вместо того, чтобы понять, как, например, это было в советские годы, я уж не говорю там про годы первых пятилеток, не выполнил, не сделал, будь добр, отвечай, почему не сделал, по какой причине не сделал, что тебе не хватило и все остальное. А сегодня, ну, тут вроде бы заявили цели, да, вроде бы была стратегия 2020, до этого была еще одна стратегия, но практически ни одна из кардинальных целей не была выполнена.
Ну, может быть, казус исполнителя плюс, я не знаю, вредительство?
Возвращаемся в 30-е годы в полной мере, то есть вредительство...
Нет, только формулировки.
Ответственность, Евгения, ответственность. ты находишься на ответственном посту. Ты не выполнил то, что тебе было поручено. Либо тебе изначально были заложены невыполнимые цели, либо ты со своей стороны не выполнил
что-то. А потому что курс доллара, вот скажут они.
Ну да, потому что коронавирус, потому что курс доллара, да. Потому что там что-то северный ветер был сильный или еще что-то. Это можно как угодно объяснить.
Американцы палки в колеса вставляют в конце концов.
Все это подлежит объективной, четкой оценке.
346 говорит, все-таки не идеализируйте Советский Союз, там была та еще круговая порука.
Я не идеализирую, я просто говорю про 30-е годы, когда мы имели 12-13% роста ВВП на фоне, я напомню, кризиса, жесточайшего кризиса экономического в мире, и эти цифры пока не достиг никто, даже Китай, несмотря на методы, жесткость и тому подобное, ответственность за порученное дело.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, я вот, вы совершенно правильно сказали, что действительно там триллионы рублей заморожены.
Вопрос у вас в чем? Давайте вопрос.
Вопрос такой, что все-таки, понимаете, мы теряем время, теряем годы, теряем население и детей, и взрослых от болезней. А, и вопрос конкретный. Может быть, хотя бы трем фракциям в Госдуме обратиться к Мишустину? Это же все-таки нормальный человек, руководитель. И к Мишустину, и к Путину еще раз заострить эту проблему, о которой вот говорил ваш гость. Он все правильно.
Трем фракциям.
Мы обращались. Создать. Я вам скажу прямо, мы обращались, кстати, и законопроекты даже носили соответствующее обеспечение детей, всех нуждающихся лекарствами за счет государства, и о необходимости достаточного финансирования системы здравоохранения. И к Мишустину обращались, я думаю, до Путина вся эта информация дошла в любом случае, и постановления принимали, и заявления делали соответствующие, но пока вопрос не в том, что кто-то не слышит или информация не... Она доходит, решение не принимается.
Но, с другой стороны, по факту вот эта прогрессивная шкала, это же один из шагов,
это нет? Полшага.
Полшага.
Если мы говорим про прогрессивную шкалу, если мы говорим про справедливое распределение национального дохода, это должно быть не вот этот вот один элемент, 13-15, должна быть полноценная, нормальная, прогрессивная шкала, которая будет собирать не 60 миллиардов на больных детишек, которая будет собирать где-то в районе 2 триллионов рублей, которые уже можно будет эффективно направить в те отрасли, где этих денег катастрофически не хватает. За счет богатых, прежде всего, повторяю, и сверхбогатых.
Мы понимаем, что есть еще то, по крайней мере, мы разговаривали в эфире с руководителями различных благотворительных фондов, которые в том числе помогают там, больным детям, больным людям. Они говорят, проблема в чем? Что есть закон, согласно которому регион должен, региональный Минздрав должен предоставить такое-то лекарство больному ребенку. Но был случай даже, когда дошли до Верховного суда здесь и до ЕСПЧ там, разные случаи, когда было обязательство, прокуратура включалась, что Минздрав региональный должен обеспечить. Минздрав говорит, ну, извините, у нас денег нет. Возникает вопрос, почему это не не централизованное распределение средств? Почему это выделенные деньги Минздраву, и среди прочего у них есть статья, а вдруг у кого-то там ребеночек с СМА родится, ну, тогда и защитите средства.
Ну, Евгений, на самом деле немножко все сложнее. Дело в том, что я как раз этой проблемой занимался. Тысячи исков. Тысячи выигранных решений.
То есть решения суды на стороне
решения
пациентов.
Решения судов, да. Есть даже возбужденные уголовные дела против чиновников, которые не обеспечивают, а тут, кстати, такой дополнительный шаг. И финансирование за счет регионов нам удалось увеличить. Ну, до этого было 50 миллиардов, в этом году 90 миллиардов. То есть вот такие достаточно жесткие меры, в том числе и спасибо прокуратуре, в том числе и спасибо тем гражданам, которые боролись за свои права, это действительно. Федеральный центр пока вот, то, что касается федеральных льготников, это инвалиды в основном, основной своей массе. Здесь пока, по моим данным, потребность закрыта процентов на 50. Тяжелее с федералами бороться, чем с регионалами. То есть постепенно, медленно, жестко, но, повторяю, это все шаги, которые стоят нам в итоге сегодня нервов, здоровья и жизней тысяч наших людей, которые погибают или не доживают там до положенного срока, не получая необходимых лекарств.
А по поводу охраны здоровья, периодически мы видим попытки различных групп граждан, или представителей групп граждан, так скажу, попробовать запретить аборты во имя того, чтобы либо, значит, больше людей рождалось в Российской Федерации, вот, ну в основном это так. Есть противники в лице врачей, в том числе и в лице отдельно взятых там депутатов Государственной Думы, которые говорят, что это все приведет к увеличению как раз женской смертности, и вообще демография никак с абортами не связана. Почему, в принципе, эта дискуссия периодически возникает?
Ну, я все-таки тоже отношусь к сторонникам того, что нельзя сегодня запрещать аборты, нельзя какие-то там вводить жесткие меры. Некоторые предлагают вывести структуру ОМС, чтобы это все оплачивали сами за свой счет. Это медицинская процедура, это все-таки современное общество. И там возвращаться к каким-то традициям полувековой или вековой давности смысла никакого нет. На кону действительно будет и здоровье детей, на кону будет здоровье женщин, так или иначе, и необходимость там каких-то поисков незаконных решений или полузаконных решений. Это все уже вчерашний день, дискуссия обостряется, ну, видимо, кому-то хочется лишний раз обсудить, плюс здесь еще дополнительно наслаиваются какие-то культовые моменты, связанные с вероисповеданием и всем остальным. Ну, весь цивилизованный мир сегодня говорит о том, что аборт — это медицинская процедура, и бороться с ними надо не путем запрещения, а путем разъяснения, сегодня планирования соответствующего семейного обследования там раннего и необходимого, в случае, если мы говорим о каких-то дефектах плода и все, что с этим связано. Как раз современный, нормальный, цивилизованный подход здесь должен работать, а не методы запрета,
ну, опять
и
же,
страшилок, вы, проклятий и тому подобное.
Вы говорите про цивилизованный мир, но можно даже вспомнить историю Польши, где вообще там тысячи людей вышли на митинги, потому что там какое-то очень жесткое ограничение ввели, потому что, ну, такие очень консервативные политики пришли, да, к власти.
Церковь там тоже имеет сильное влияние, католическая церковь, причем такая очень жесткая. Поэтому, естественно, на мой взгляд, это тоже пережиток. Это тоже пережиток, он будет преодолен польским обществом постепенно, может быть, не сразу, путем перестройки отношений. И предпосылки к этому есть.
А у нас такие консервативные люди, такого ультраконсервативного толка, насколько они имеют серьезное влияние, чтобы лоббировать подобные вещи?
Ну, я думаю, серьезного влияния они не имеют, поэтому пока эта проблема, скажем так, или вариант решения силового такого проблемы не выходил ни на законодательный уровень серьезный, ни на какое-то такое действительно серьезное обсуждение.
Но 346-й говорит, запрет абортов, то есть убийство младенца, так он трактует, единственное, что может решить проблему демографии.
Нет, я считаю, что проблему демографии надо решать совершенно по-другому. Это развитие института многодетной семьи, у нас нет другого варианта, это обеспечение в данном случае семей, имеющих детей всем необходимым, даже по варианту, там, скажем так, прожиточный минимум на каждого ребенка в многодетной семье и зарплату маме, если она ими занимается, она их воспитывает, хотя бы там в виде минимальной заработной платы, это то, что государство вполне может обеспечить. Это культ многодетной семьи, это, значит, уверенность каждого, кто заводит ребенка, в том, что государство его не бросит. На нынешнем уровне это именно так. Ни запрет, ни какие-то там другие варианты, тем более не массовый завоз мигрантов, как кто-то пытается сегодня нам предложить решить проблему.
Ну, говорят, что рабочих рук не хватает.
Да, рабочих рук не хватает, но вариант денационализации, депопуляции или замещения другими нациями, это не вариант для России.
А Эндрю пишет, вопрос может не по теме, но все же, почему, если у ребенка нет прописки в Москве, для него операция платная? Почему ребенок, живущий в другом регионе, не имеет права на бесплатную операцию? Это же все одно государство, с учетом того, что мы понимаем, медицина сосредоточена, высокотехнологичная медицина в крупных городах.
Ну, это действительно тоже потрясающая несправедливость. Я вам более скажу, что не только операция, но и возможность выжить для некоторых пациентов с некоторыми заболеваниями зависит от места проживания. Если в Москве этот пациент получает лекарство и может, скажем так, прожить, сколько ему отпущено судьбой, то в каком-то далеком регионе его просто может не быть. На него не найдут деньги, и ребенок погибнет. И некоторые губернаторы, не скрывая, покупают в Москве, приобретают жилье для таких детей, отправляют их сюда, прописывают, чтобы снять с себя соответствующую там, финансовую и политическую нагрузку, ну, и какую-нибудь, конечно, моральную. Потому что стоимость лечения ребенка 30 миллионов рублей, а стоимость купить квартиру здесь где-нибудь в Москве или в ближнем Подмосковье, там 5-7 миллионов рублей.
А, так, может быть, институт прописки сам себя изжил?
Это институт равных прав для всех, независимо от места проживания. Чтобы у нас не было сегодня отдельных московий там, или отдельных каких-то удельных княжеств, где много денег и где как бы свои права можно каким-нибудь образом защитить или подтвердить. Любой ребенок, который проживает на территории России, независимо от места проживания, его доходов, должен иметь одинаковые возможности для получения медицинской помощи. И это должно быть все закреплено, в том числе и в соответствующих законах. Пока разница в подушевом финансировании здравоохранения в 3 раза отличается, когда зарплаты медицинских работников в 5 раз отличаются в зависимости от нахождения региона, мы никогда единую страну в данном случае не создадим, вот хотя бы на этом фоне. Более того, это угроза для целостности территориальной.
То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что, скажем так, из института прописки нужно вывести вот эту привязку к местности в плане получения медицинской помощи?
Получение социальных медицинских услуг, оно не должно зависеть от места проживания.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, коротко, пожалуйста, меньше минуты.
Вот вы мне скажите, почему, вот когда ты получаешь квоту,
да,
допустим, вот я с 11 года не могу заменить тебе сустав. Там говорят так, если у вас деньги есть, мы вам квоту дали, вы купите этот сустав, через неделю мы вас заменим. А так ждите очереди. А сколько уже можно ждать?
Квотирование, понятно, да. Спасибо.
Ну, я по 11-му году не уверен. Действительно, очереди в некоторые институты, некоторые организации существуют, где особенно качественно, по мнению пациента, выполняются операции, но в целом где-то ожидание от 3 месяцев до 6 месяцев. Это на эндопротезирование, речь идет о тазобедренном суставе или коленном. Видимо, вас где-то ввели в заблуждение. Обращайтесь к главному специалисту вашему, в Минздраво, соответственно, в зависимости от того, где вы проживаете. Я думаю, абсолютно бесплатно вы эту услугу, без покупки каких-либо там дополнительных медицинских изделий, вы ее получите. Вот то, что касается именно этого раздела, я абсолютно в этом убежден, потому что занимался.
Алексей Куриный был гостем программы «Умные парни», член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук. Алексей Владимирович, спасибо, приходите к нам еще. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьверах» встретимся.
Всего доброго.